Начинаем? О, все, я вижу, в Фейсбуке пошло видео. Пошли, да?
Да.
Так, добрый день, всем привет. Новый год закончился, каникулы нас миновали, даже январь завершился. Вообще, я считаю, что январь самый длинный месяц в году, потому что уже Новый год отпраздновали, каникулы отгуляли, и потом еще работаем и работаем. Но мы с 1 февраля решили возобновить нашу постоянную видеорубрику «Просто о сложном». И начинаем. Меня зовут Михаил Гуревич, Вячеслав Иванов. Мы, как всегда, в эфире. И первый эфир новогодний у нас будет про сыр. У нас в гостях владелец частной сыроварни, фермер Олег Сирота. Добрый день.
Здравствуйте, дорогие друзья. Да, да. Здравствуйте, слушатели фишек.
Да, и говорить мы будем сегодня про самые разнообразные темы. Значит, как правильно выбирать сыр, на что нужно обращать внимание, чем сырный продукт отличается от просто сыра, что такое легкий сыр, вопросы импортозамещения, плюсы и минусы сыроделия. А кроме того, как Олег нам подсказал, будем говорить, как правильно обрабатывать соски коров, да, и что делать с дерьмом коров.
Да, да.
Что выгоднее продавать.
Дорогие друзья, сегодня узнаете, наконец, ответ, чем отличаются разные сорта говна и что с ним делать.
Да, и что выгоднее. Что выгоднее,
да,
сыр продавать или коровье говно?
Да.
Это глобальный вопрос.
Обсудим вопросы осеменения коров, обработки сосков и, самое главное, надои. Надои – важнейший с 80-х годов вопрос, на котором у нас все обычно подходят, даже Владимир Владимирович и тот путается.
Что?
Помните, он 3 года назад, они минут 15 спорили на прямой линии про надои с моим коллегой Владимирской фермером Жаном Каписки. Вот, сколько коров дает молока. Владимир, конечно, порывался сказать, столько не выдаешь, устанет рука. Они там долго очень спорили. Поэтому вопрос важнейший.
Ну что ж, давайте это тоже мы обсудим. Начнем с банального вопроса. Есть сыродел и есть сыровар. Это как сырный продукт или сыры, так говорят?
Нет.
В чем разница?
Вот, в общем, сейчас люди спорят, кто они, сыроделы или сыровары, но я все-таки сторонник того, что мы сыровары, потому что сам великий Николай Васильевич Верещагин, многие наши слушатели и зрители не знают, кто это такой, это брат художника-баталиста, гораздо более известный сейчас,
да,
Василия Верещагина. Василий Верещагин писал картины, они висят в Третьяковской галерее, а вот его брат Николай Васильевич, он создал молочную промышленность в Российской империи в 19 веке, создавал сыроварни, школы сыроделия, кооперативы. И в книгах самого Верещагина это называется сыроварение и сыровар. Поэтому, если уж деды так называли сыровар, то что спорить там, что выдумывать. А сыроделка это появилась в советское время.
Это новодел.
Ну, как, сыродел, да, сыродел, новодел, да, это не тру. У нас богатая сырная история на самом деле, потому что наши деды умудрялись не просто как бы даже как-то варить сыр, они экспортировали 20 тысяч тонн сыра каждый год в Европу. И самое прикольное в том, что в Швейцарии, есть у меня швейцарская книжка, есть история, они больные, у них культ сыра, и целая книжка есть. И там написано, что в начале 20 века русские провозили русский сыр и выдавали его за швейцарский, продавали с аукциона в Швейцарии, до чего дело доходило. Поэтому у нас есть, нам когда говорят, что у вас руки из жопы, и вы генетически не можете производить нормальный сыр, ну потому что русские вообще не могут, это швейцарцы, они рождаются уже с сырной арфой, ну как знаете, как негры умеют играть на саксофоне, швейцарцы умеют все варить сыр, а вот русские, то пить водку, как бы это, пить песни, ничего
ритма,
не делать.
Чувство ритма, у белых есть чувство вины, как известно.
В общем, это не так, мы можем, наши деды доказывали, экспортировали в огромных количествах сыр и масло в Европу, так что как надо, если надо, повторим.
Да, и кстати, напомню, что мы вещаем на Фейсбуке, на Ютьюбе, на сайте Фишки Нет, везде вот Слава внимательно следит за поступлением вопросов,
да,
мы их будем зачитывать и задавать.
Сейчас, прошу прощения, сейчас самый главный вопрос будет, как вам не стыдно продавать за такие деньги сыр? Я его предвижу.
Не, кстати, ладно, если начнем, так начнем. Вот я здесь вижу вопрос. Этот махнорылый, показушный проект, пишет Павел Князев, мутит сырный продукт из пальмового масла и впаривает его, как качественный сыр. Вот.
Вот так вот сразу, да, по харду зашло.
Здравствуйте, Олег.
Да, здравствуйте, дорогие зрители, фишки нет. Как бы я рад вас слышать и видеть. Пожалуй, по пунктам. Сейчас махнорылы прокомментируют.
Да.
В общем, про махнорылы, кстати.
Показушные.
И показушные, да. Знаете, меня несколько лет назад пригласил Владимир Путин. Я тогда работал программистом, читал Фишки.нет и сказал: Олег, я тебя увидел в комментариях Фишки.нет, ты очень громко возмущаешься, и я считаю, что должен варить сыр. Иди варить сыр, и мы тебя будем показывать с утра вечера по телевизору, и на Фишках.нет будем тебе эфиры посвящать. Помните тогда? И он
да,
потом вам позвонил и сказал: через 4 года организуйте эфир на Фишках.нет, чтобы...
Пусть он сейчас освоится.
Да, и все потом сделаем. На самом деле, друзья, меня никто не вызывал никуда, это как-то вот само получается. Про сыры, про махнорылова. Когда мы варим сыр, вы можете у нас приехать посмотреть, у нас все за стеклом. Можно все посмотреть, руками потрогать. Ну как, руками потрогать нельзя, ну только стекло потрогать, там посмотреть. Вот, у меня такая масочка такая на бороде, что-то, вот, есть такая поговорка сыровара: лучше сыр в бороде, чем борода в сыре. Потому что люди, они когда, вот если найдут эти волосы, вот конечно в сыре, они очень расстроятся, будут подозревать, что они вовсе не из бороды, как бы, а откуда-то из других мест, как бы, это будет очень неприятно, и мы поэтому боремся с этим и носим такие масочки, у кого борода есть. Это первое. А второе, по палевому маслу. Если касается вопрос меня, то вы можете приехать посмотреть прямо из-за стекла, вот как все это происходит, как вот сыр варится, хотя даже это не помогает. Вот бывает, человек пришел утром, да, стоит, смотрит, как сыр варится, все за стеклом, все, и сыр, и хранилище, а он все равно такой смотрит: а когда же пальмовое масло добавлять будете?
А он сам с собой пальмовое масло приводит, говорит: оно у вас все
есть.
Так, хорошо, то есть, в общем, пальмового масла тоже нет. А исторически вообще, действительно, мы предрасположены вот к поеданию, к производству сыра? Это наше, русское, отечественное?
У нас производство молока всегда было...
Нет, молоко я понимаю, у нас и коровы были всегда, но стейков не было. Тут вот вопрос такой, то есть как бы коров для того, чтобы молоко добывать, мы всегда использовали. Ряженка... Но сыр, как-то вот у меня всегда ощущение, что это не совсем наш продукт.
Он и не совсем швейцарский продукт. Я вам открою страшную историческую тайну. Нас все думают, что в Швейцарии сыр варили там миллионы лет. Вот в то время, когда великие укры копали Черное море, там швейцарцы уже варили сыр с дудочками, там, или итальянцы. Итальянцы, причем эту историю прям на голубом глазу рассказывают. Я когда-то итальянцы спрашиваю: слушай, а покажи мне котел, которому 1500 лет. Когда там римские легионеры, мне впаривают, римские легионеры варили пармезан в котлах. Я говорю: ты не покажи котел этот. Ну, наверняка же должен хоть один остаться-то. Они ни разу не продемонстрировали. В общем, история такого, ну, промышленного, когда там варят там 300 литров молока, сыроделие, она началась не так давно, она началась там 200 лет назад. Это начало 19 века, конец 18-го, когда просто научились делать эти котлы такие большие медные. И сначала дело пошло, где было более-менее развитое машиностроение, где были горы. Это был альпийский регион, вот, Швейцария и все окрестности. И потом оно стало растекаться. Нет, конечно, там времена великих укров, времена там Месопотамии, там, это реально все это было. То есть сыры варили, и на Руси варили. Он так и назывался сыр, но это были различные свежие сыры, которые назывались брынзой всяческой. Угу. И даже там и в домострое есть, но это был, конечно, мягкий сыр, который разламывался. А именно когда шло освоение, научились делать большие котлы, и шло освоение горных пастбищ, там тоже в Швейцарии, там и в России процесс начался, и мы начали варить сыр, чтобы консервировать молоко, потому что пастбище есть, и ты там можешь только мясо разводить, а молоко ты не можешь делать, потому что ты его не отвезешь в город даже. Вот. И вот тогда появилось именно такое сыроделие. Как оно маслоделие в таком современном виде, оно появилось после изобретения сепаратора. Это вообще конец 19 века, на минуточку.
То есть, в принципе, это такое
достаточно
новенькое.
Да, нет, нам, конечно, везде, и мы тоже будем рассказывать, что у нас это современное, там, царя гороха, сыроделие в музее. Но, и у нас,
царь горох, как выясняется, да, был не так давно.
Да, не так давно. У нас висит котел, который работал на сыроварне, который работал в Московской области с 1798 года. Угу. Там варили знаменитый мещерский сорт сыра, до сих пор на гербе Алташинского района, если будете приезжать, такой, это такой забытый просто людьми район на краю Московской области, но на гербе там мужик, крестьянин с латошником, там головка сыра. И сам наше все...
Мы родина слонов, Московская область, это родина русского сыра.
Да, да, и сам Александр Сергеевич Пушкин писал, что он проезжал мимо Латышино и оставил своего друга наедине с швейцарскими сырами. Латышино, я думаю, что просто друг запил, как бы, с этими с местными крестьянками, но был повод, что там сыры там швейцарские варили. Сначала держали швейцарцы в начале 19 века, но ближе где-то к середине уже, к середине века появился вот Николай Васильевич Верещагин, который поехал отучился сыроделию, потом бахнул первую сыроварню, потом они через 10 лет поставили первую школу сыроделия, и вот тогда уже русские крестьяне стали, учили крестьян активно, стали брать на себя это дело. Ему очень сильно помогал в этом деле наше второе все Менделеев.
Тоже известный
сыровар. Да, про, уже, кстати, когда была защита периодической системы Менделеева, он ее не сам защищал. В это время он варил с крестьянами сыр в Тверской области, в деревне Едимино. Как раз в этой школе сыроделия, которую он курировал. Вот, они выбили там с боем, то есть у нас вообще вся, история вся повторяется. Я вот читаю книжку Верещагина и понимаю, что те же самые проблемы. То же самое говно в молоке, то же самое плохое качество молока. Крестьяне тебя пытаются обмануть всегда, там насыпали что-нибудь туда, чтобы тебе побольше впарить, разбавляют водой, то есть ничего не изменилось. И отношения с чиновниками, я прям читаю, как бы, в принципе, вот переписку. Ну, переписку нас, вот, Союз сыроваров, с Минсельхозом, Россельхознадзором, в принципе, все то же самое. Все. То есть она просто циклична, можно, можно формулярно прям брать, только убрать ваше высокопревосходительство.
Да, ну, потому что ты качал товарищ, а теперь снова господин.
Да, 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 господин с нами. Извиняюсь, товарищ там, уважаемый, отправляйте.
Ольга Гудкова отвечает у нас Павлу Князю, говорит, что обалденный продукт. Почему-то она пишет «об многоточие ти». Ольга, когда вы многоточие, это обычно матерное слово, а тут я как-то вроде было хорошее слово. В общем, она утверждает, что сыр очень вкусный, качественный и рекомендует.
Ольга, спасибо вам за поддержку, я вас очень люблю.
Так, теперь, вот есть прямо несколько, во-первых, опять
Кстати, сейчас, скорее всего, будут писать, что это я сам написал, у меня руки вот на столе лежат, да, я не могу.
Телефоны только у меня.
У меня все взяли.
А вот Александр Муравьев говорит, что для нищебродов, ну это все население России, за исключением корпоратива, России сыра нет, забудьте.
А тут есть доля истины. Вот у нас для производства самая дорогая составляющая в сыре – это молоко. А у нас молоко сейчас, которое можно сделать что-то похожее на сыр, стоит в районе 30 рублей. Мы покупаем за 35, у нас очень хорошее молоко. Для 1 килограмма сыра нужно 10 литров молока. У нас
10
уже...
литров молока, то есть за 350 рублей.
Это только. Плюс у нас, мы привозим молоко, у нас молоковоз ходит каждый день 450 километров проезжает. У нас большая страна, а порядка в ней нету. Ну, в общем, пока он доехал там, где есть порядок, нормальная ферма. Кстати, швейцарцы переехали в Россию, бросили уютную Швейцарию. У них там было целых 10 коров. Они считались большими фермерами. Да, да, да. У меня, кстати, была смешная история. Я приехал в Швейцарию. Сейчас я потом расскажу. Вот, в общем, пока молоковоз ездит, собирает это молоко, там еще 50 рублей добавляется на транспортные расходы. У нас 400 рублей, 400 рублей. Только молоко приехало на сыроварню. Это я говорю про нашу конкретную сыроварню. Где-то дешевле в каких-то регионах, где-то бывает выше, где-то сезонные колебания есть. Но у нас-то вот так. Потом, у меня где-то себестоимость производства еще рублей, наверное, боюсь, с зарплатами рублей, наверное, 300.
Еще 300, то есть 700 рублей уже.
700 рублей, 100 рублей еще уходит, ну это налоги, это все вместе. Где-то, ну, 270 это 270 прямые затраты, и там 35 рублей налоги где-то еще там закопаны.
То есть еще 300, еще?
Да, где-то, я считал, у меня где-то получилась себестоимость 720 рублей, вот такая прям голая, без возврата кредитов. А потом, ввиду того, что я продал все, что у меня было, квартиру, машину, я 2 года в бытовке прожил, сначала в палатке, потом в комфортабельной бытовке, и набрал долгов, естественно, занимал кого только мог, потому что первое, стартапом в России, ну и нигде в мире сельскохозяйственным никто денег не даст, потому что мало ли он не выплывет. Это не IT-стартап, тут биткоинами не соберешь ничего.
Кстати, было бы хорошо, да? Крови говно на биткоине.
А, кстати,
они будут стоить одинаково.
Я думал, да, кстати, вот реально у нас, я могу даже сказать, что если у нас, я продаю сыр по фьючерсам, мы сейчас про это поговорим, и это вложение лучше, чем биткоины. Вы можете купить килограмм пармезан за 1000 рублей к новому 2020 году. Я уверен, что когда биткоин лопнет, это будет гораздо более выгодная инвестиция.
Так вот, 720 рублей.
Да.
Плюс еще наценка продавца.
У нас где-то 80 рублей – это возврат долгов.
Вот так, 800 рублей.
800 рублей. Плюс наценка, если мы продаем в собственной сети, в сбыте, у нас получается где-то там порядка 20%.
Ну, понятно, да. Ну, то есть, ну, штука.
Да, да. Ну, в районе 1000 рублей – это вот наша вот… Вот наша такая 960 рублей, наша мелкоптовая цена.
Не дешево выходит.
Вот у нас от 1000 рублей пошла вверх.
От 560 по Шане.
Ну, от 560, а здесь 1000 рублей.
Если там травиться можно. Да. Я слышал, что где-то в районе 1500 это цена за средний сыр.
1100, 1200, 1500. Но смотрите, это фермерский сыр. Это сыр сделан на маленькой сыроварне. Он в Европе стоит примерно так же, как наш. Ну, плюс-минус там доллар.
И зарплаты только другие, а так все замечательно.
Да, да.
То есть 20 вот. Долларов.
Ну, там, да, ну, да, примерно так и стоит фермерский сыр. Но как бы зарплаты, к сожалению, не в моей видении находятся. Как бы, я бы тоже поднял их, если бы мог.
То есть вот все, что дешевле?
Это, ну, если мы говорим про фермерский сыр. Сыр с большого завода в России, наверное, в магазине, учитывая сегодняшние реалии, дешевле 650 рублей, то, что на полке в Москве, Петербурге и крупных городах, это есть вообще нельзя. Там молока нет стопудово. Потому что самое дорогое, ну, молоко вы себестоимость видите. Плюс надо им переработать, там все равно там сколько-то. Плюс наценка магазина. А вот когда вот уже начинается с магазинами история, когда начинаешь сыр продавать, у меня был опыт, например, у нас была отпускная цена 800 рублей за сыр, а на полке одного магазина московского он стоил 2400. Я к вам приехал, говорю, ребят, мужики, а тут мне люди приезжают, мне в лицо плюют, говорят, ты жадный негодяй, сыр по 2500 продаешь. Я как бы говорю, где? Он говорит, твой сыр, вот приезжаю в Москву, приехал, смотрю. И они начинают рассказывать, как бы у меня там долгов на две, может быть, даже на три жизни вперед, мне еще там правду как бы расплачивать за эту ферму, которую мы построили. И они мне начинают рассказывать, как им тяжело живется, как у них высокие затраты, какие у них себестоимости всего этого, и вообще, поэтому наценка три конца. Я говорю, слушайте, я такой в детстве анекдот слышал, я думал, это байка. Ну, помните анекдот, когда новорусский встречается, он говорит, ты что делаешь? Он говорит, я на 3% живу. Он говорит, это как? А это когда вот я покупаю по рублю, продаю за 3, на эти 3% живу. И вот они у нас реально, есть до сих пор магазины, которые живут на 2-3%. То есть это вот дикие-дикие наценки, и государство пытается победить там, всякие пакеты Яровой, даже вы сейчас дернулись, я прям чувствую, да?
Нет,
да, пакет Яровой другой есть, не который, а IT касается.
А еще
есть про это, про наценки в магазинах, она вот очень активная
вот
женщина. Вот, и
они такие же, как про интернет? То есть вот столь же не привязаны к реальности абсолютно?
Ну, они просто не работают.
Космические.
То есть они как бы теоретически там все правильно написано. То есть, ну, как теоретически мы миллионеры, а практически у нас две проститутки, извращенец такого не сидит. Ну, как в анекдоте, помните?
Да, абсолютно.
Вот, это, ну, то же самое, там, они как бы хороший закон, его по телевизору показали, вот, но никакого отношения к реальности не имеет, поэтому не работает.
Нереализуемый.
Невозможно. То есть,
плюс... А что она про сыр придумала?
Она, короче, ну, там правильно-то было, чтобы по всем продуктам, чтобы ограничить наценку сетей. Ну, поди плохо, ну, хорошо.
Хорошо, да.
Ограничить, они как-то на чем сети еще играют. Они там, допустим, ты им поставил продукцию, они тебе говорят, ну, приходи через полгода, мы тебе, может быть, деньги отдадим.
Вернем.
Вот, да. И ты ходишь там, говоришь, ну, давайте, переведите мне, ну, пожалуйста.
Я а они тебе такой же этот сыр какой-то, остатки возвращают, говорят, что-то не продали.
Да, вот, правильно, совершенно верно. Да, вы все знаете.
Я предположил самое ужасное.
Да, и вот так и есть. Плюс они могут всегда найти другого поставщика, как бы, ну, у меня товарищ на этом погорел. Он начал дальше раньше, чем я. У него сейчас смешная ситуация. Он начал варить сыр, это еще до введения санкций, у него фальстарт был. Потом понял, что он никого не продается, забухал, как все русские люди, ушел в депрессию, скажем так. Уехал на море, вот. И на пляже, говорит, я читаю, что ввели продуктовые контрсанкции. Он аж плавки бросил, побежал там обратно, сыроварню открыл, на ВДГ сыроварня была. Начал работать, вышел на 4 тонны сыра в месяц и крякнул как раз из-за сетей. У него одна сеть задержала платежи, вторая сеть выбросила, сказали, адыгейский сыр, мы нашли другой, спальню масса, ты иди отсюда. И третья сеть была еще какая-то проблема, какая-то задержка, там они что-то меняли. И он просто под весом кредитов, которые нужно каждый месяц отдавать, он просто за 2 месяца загнулся и опять начал с кастрюльки, сейчас уже коров завел, то есть, ну, все заново началось, весь путь начал ходить. Нельзя, ни в коем
Давайте
случае.
Еще раз поймем. Значит так, если из фермы сыр, то он не может быть дешевле 1200.
900, 1000, 1200, ну, вот и выше.
Чтобы люди
там
понимали.
Да.
Если с завода, то 650-700.
Да, да.
Если дешевле, то полный привет.
В современной России нет. У нас обещают сейчас построить крупные заводы, нам с телевизора говорят, я просто транслирую сейчас Первый канал. Кстати, рейтинги у фишек, они больше, чем Первый канал, мне тут жаловались на вас. И говорят, что у нас сейчас строят...
Сейчас, говорят, видео пропало. Нас блокируют за правду.
Первый канал, да.
Мы вроде видим, Андрей Капа, мы видим все, вроде все работает, да? Все работает.
Ну, значит, у нас сейчас строят 3-4 крупных завода, и у нас реально не хватает молока. У нас дорогое молоко, оно дороже, чем в Европе, это главный фактор.
И у нас поэтому здесь все спрашивают, вон Анна Ударцева прямо сейчас спрашивает, вы считаете такие цены вообще нормальные?
Это дорого, и но вот нам нужно, короче...
Ян Мельник говорит, цены завышены или занижены в магазинах?
У нас дорогое молоко, у нас достаточно то, что сыр, который сделан, давайте называть то, что сделано из молока, это сыр. И у вас сыр дорогой, реально. Он будет дешевле, когда мы реализуем программу импортозамещения. А сейчас, друзья, держитесь за столы, и он станет дешевле через 6.
Если мы реализуем.
Если мы реализуем. Если государство не бросит эту программу, если оно будет делать, почему? Потому что здесь, даже если сюда бросить все деньги, которые есть в России, перестать давать бабушкам-пенсионерам, перестать давать здравоохранение, перестать, наконец, строить танки, если, даже если случится, и все деньги бросить на сельское хозяйство, толку не будет сразу. Потому что коровник, блин, он 3-4 года запускается. Сыроварня 2 года. И вот ты хоть в присядку прыгай, тебе, потому что пока ты ее семенишь, пока она родит, и, короче, вот без этого, пока она не родит, молока не будет. И это просто долго, это реально долго, все циклы, они долгие. Советский Союз надрывался над этим 10 лет. Они реально строили коровники, все деньги, которые были, тратили. Потом, конечно, все крякнуло, но вот 10 лет, он, ну, более-менее, он что-то наладил. 10 лет напрягались. У нас, как бы, тоже лет 10 на это уйдет. Ну, то есть это надо реальность смотреть. И когда будет дешевле молоко, потому что у нас реально молоко выросло, производство, за 4 года на 10% это много. Для сельского хозяйства это очень много.
Это за счет импортозамещения?
Да, за счет того, что у нас, ну, нет итальянского сыра.
Ну, мало.
В сетях нету, как бы, все равно облегчает. То есть их там Россельхознадзор, как бы, ходит за ним там.
Я вот знаю, вот здесь буквально несколько магазинчиков, где из-под полы тебе, ну, даже не из-под полы, реально лежит на прилавке.
Лежит.
Маленькая. Ну, может, где-то написано, что это белорусский сыр.
Да.
Такой известные белорусы, они мидии, и устрицы, и сыр.
Так я его в Госдуме нашел. Я тут это...
Белорусский сыр.
Да, я тут, я, кстати, читаю Фишкинет тут. Смотрю, открылся, мне начинают писать мои подписчики в этом ВКонтакте. Ты зайди на Фишки, посмотри, что там в Госдуме продается. Магазин открылся, иди поставляй туда. Я, короче, туда захожу, думаю, сейчас надо депутату продать нашего сыркута отечественного. У них зарплаты-то большие, у них зарплаты даже выше, чем в Евросоюз средний. Наши сыр точно могут себе позволить.
Хватит.
Я кого туда собираю, смотрю фотографии, и смотрю, там лежит прямо на фотографиях. Вот тебе контрабандный Дорблю. А я этот завод знаю, это в Германии как завод, ну как завод. Заводище, который Дорблю сделал.
А там как, что белорусский Дорблю?
Я поехал расследование проводить, откуда он там взялся?
Голубая дверь.
Да, я открываю как бы вот эту голубую дверь в Государственную Думу, проник туда, и смотрю, беру эту упаковочку, и смотрю, сыр, оказывается, был произведен в России, экспортирован в Беларусь, и оттуда импортирован прямиком в Государственную Думу. Такая у меня сложная судьба.
Он отечественный?
Типа да, но он как, он перефасованный. Его даже не Беларусь перефасовывает, его здесь перефасовывают. А там, с одной стороны, он был произведен в Беларуси, с другой стороны, в России, с третьей стороны упаковки он в Казахстане был. То есть вообще не докопаешься никогда, где он был реально сделан. А в реальности такое огромное заводище, то есть он размером с микрорайон города Москвы, который Дорблю специально делал для России, он в Баварии. Вот. И я, конечно, не смог молчать, написал в блоге, тема разошлась. Ну, вроде как Государственную Думу убрали, как бы, втихаря, но мы тоже, правда, не взяли. Вот скажи, там ходят, пишут, там, мало ли что найдет теперь, да, обиделись.
Депутаты остались без сыра.
Да, поэтому, да.
Если вы видите вот эти голосования в Государственной Думе, если у вас возникают вопросы, почему они такие странные, потому что не... белорусского сыра, не отечественного. Просто без сыра голова, видимо,
едят
не работает.
Только креветки. На самом деле депутаты, они, знаете, они же борются с санкциями. И вот, понимаете, это контрабандный сыр. Он проник через границу, прополз через посты ГАИ. Зашел в Госдуме, это был последний рубеж, и депутаты, не щадя себя, стали уничтожать его. Чтобы ни грамма не прошло.
Слушайте, сыр из лосиного молока.
Лосиного молока? Знаете, я, как честно скажу, я пытался кому-то впарить, что у нас сыр из лосиного молока, но я технически слабо представляю, как лося поймать. Я даже говорю, что мы каких-то лосей ловим.
Хотя бы лосиху,
да? Из кузева? Кузев сыр бывает, понятно. Ну, коровий сыр общепринят. А еще какой-то есть?
Самый дорогой в мире сыр делает какой-то серп из молока с лиц. Вот, я не уверен, что его покупают, но он говорит, что продает чуть не за 20 тысяч евро килограмм.
Ослиный сыр. Клево.
Но сыр можно из любого молока сделать, даже, честно говоря, из грудного можно. Вот, ну, как бы, главное, чтобы молоко было.
Для каннибалов.
Да, как каннибальский сыр. Вот, но... Не, ну молоко, оно сворачивается, как бы, там нужно две вещи. Лактоза, которую кушают бактерии, молочный сахар, он в любом молоке есть. И все, из чужой фермент, чтобы свернулся, все, две вещи. Из любого молока можно сделать, вообще любого. Хоть там, не знаю, если китов доить, там, из китового молока нормально.
Эксклюзивные подарки любимые на 14 февраля. Дорогая, я тебе из тебя сыр сделаю. Так, значит, вопрос, кстати, вот от Яны Мельник, чтобы закончить, просто у нее было много вопросов, мы на большинство уже ответили. Остался последний, как правильно плавить сыр и какой сыр лучше всего плавить, там, например, на пиццу, там, ну, не знаю, на бутерброд.
Так, ну, есть два понятия, есть плавленный сыр,
и,
да?
Это отдельно.
Это как бы, это вот, человек это есть не должен, вот давайте так сразу и закончим.
Это пальмовое масло.
плавали сыр вообще даже не то, что полиомасса, это просто отходы производства. Это все, что осталось, туда загнали с разных сыр, с разных заводов, прислали, непонятно что, переплавили, и вот на стол жрите, не обляпайтесь. Поэтому оно стоит, сколько там, 20 рублей, 100 грамм, как бы, там реально печку можно топить, как бы, или рис там смазывать. А плавленый сыр, который плавится, ну, на пиццу мне, например, нравится более-менее обезжиренные сыры. Олег, как там пармезан, но мы его пока не варим, пока фьючерс на него принимаем, предзаказы. Вот. Но обезжиренные сыры. Хотя русские, в большинстве своем, любят жирные сыры, жирные продукты, на самом деле. Это наш, ну, часть это наша культура, жирная, жирная кухня. И поэтому, то есть, любой, ну, отечественный сыр, как бы, хороший, из молока, тверд, полутвердый, твердый, он будет, главное, чтобы жирный был. Там будет вкусный.
И он будет плавиться нормально.
И он будет, нормальный сыр будет нормально плавиться. Ну, как бы твердый сыр плавится чуть похуже, мягкий чуть получше, как бы, и все. То есть, ну, он в любом случае будет плавиться. И сыр, кстати, я открою страшную тайну, он будет гореть. То есть, у нас же, как после эпизода с горячим творогом в Петербурге, у нас многие стали поджигать сыр и с криками: «А, наш сыр горит, сволочи, что вы туда напихали?» Начали сыр открывать страшную тайну. Да, я потом сделал лайфхак, поджег. А швейцарский сыр, грюйер, он тоже горел, кстати. Ну, твердый сыр, он будет гореть. То есть, он, как, в принципе, это принцип свечки. Органика и, ну, там, и твердое основание, он будет гореть. Творог, когда горит, ну, жидкий, это не очень хорошо, как бы. А
сыр, если в Швейцарии будет война, вот как у нас во время войны книгами топили печки, они будут сырами. Последнее. Да. Слушай, последний, давай несколько вопросов, да, касающихся давай. Вот темы, которые мы уже закрыли, потом движемся. Да,
и про осеменение дальше, надо поговорить.
Да, осеменение, соски и коровье говно. Да, это вот буквально следующая тема.
Да, не переключайтесь.
Да. А сейчас, значит, закроем тему со стоимостью сыров. Вот Александр Любарский говорит, что 300 рублей это молоко на 1 килограмм сыра. Даже если молоко будет бесплатное, то получается, что он будет стоить, ну, не 1000, а 700 рублей. Получается, сыр никогда не будет дешевым, если не датировать это производство. Сыр... И сразу же Анна Ударцева говорит, а в Европе французский сыр можно купить до 10 евро за килограмм. Причем состав отличный, ничего лишнего, ни консервантов, ни прочей дряни. И молоко, да. Причем купить можно и на Канарах, и в Латвии, цена примерно одинаковая. А можете ли вы держать адекватные цены по России? Кто тогда будет вообще его покупать?
Вот. Прижимают прям жадного к сироту к стенке. Еще раз. Сыры бывают двух типов. Сварены на маленькой сыроварне, на фермерской, как угодно, ремесленной можно называть ее. Они будут всегда дороже, потому что ручной труд и маленькое производство, оно всегда у него больше издержки.
Когда мы говорим про французский сыр за 10 евро, это как раз завод.
Это вот 650 рублей, ниже 10 евро, да, 700 это, пожалуйста, рублей, да. Он и за 5 евро там может быть, там просто у них больше молока, его просто там очень много, реально, вот там у них перепроизводство молока в Евросоюзе, и мы, кстати, из-за этого и пострадали в 90-е годы, начале 2000-х, из-за их перепроизводства молока. Сыр там дешевый, просто потому что его там много молока, я не знаю, куда деть, и вот он идет на сыр. Там есть большие заводы, которые делают этот сыр. Но я скажу вам страшную тайну, наверное, пожалуй, открою, что там большие заводы тоже используют. Консерванты, как на большом заводе в России, там будет хлорид кальция, в любом случае, там все это будет, потому что у нас все эти технологии, да, современного сельского хозяйства, они перекочевали вообще из Европы сюда к нам. И поэтому, когда говорят про наколотое мясо из агрохолдингов, это все европейские технологии. Крупное производство, в любом случае, оно будет не экологически чистым. Надо просто, ну, прям, ну, точки надо сразу расставить.
В общем, а оно то, что дешевым. Сыр не будет дешевым, даже 700 рублей, это, в общем, не дешево.
А с маленькой сыроварни нет. А если мы будем варить там 100 тонн молока, перерабатывать, если мы станем большим заводом, то у нас сыр будет стоить 500 рублей. Это, ну, прямо я обещаю.
Уже нормально.
То есть это 500-600 рублей реально на полке будет стоить. Но он будет хуже по качеству, сразу могу сказать.
Она говорит, хорошо, есть маленькая, вот Анна продолжает, есть маленькая сыроварня на Канарах, цены не дороже 11 евро. На Канарах.
Ну, может быть. Но
кстати, есть... Если бы я на Канарах жил, я бы тоже сыр за 11 евро продавал.
Не, ну, рынок сбыта рядом. А там,
тебя дотация, пляж рядом.
Пляж рядом, дотации рядом, туристы приезжают, покупают. Ну, как бы это может быть такая локальная история.
А дотация, да?
Нет, там в Евросоюзе мои европейские коллеги получают 400-500 евро дотации на гектар. Как вы думаете, сколько получаю именно дотации вот, на гектар вот, отечественный фермер вот, в среднем? Сколько? Ну, там, доллар, два, 10, 100? Ноль. Правильный ответ, сразу бинго. У нас нет по гектарам субсидий, хотя последние годы государство активно вкладывает в коровники. Например, в нашем коровнике, чтобы государство меня не обидело, у нас каждый второй рубль государственный. В сыроварне пока еще ничего нету, как бы, а в коровнике каждый второй рубль дало государство. То есть у нас половина телок, они как бы куплены с помощью нашего отечественного...
Кстати, многие спрашивают, вот, в том числе Ната Кошкина несколько раз, как называется ваша марка. Мы в конце скажем, чтобы нас никто не обвинил, что это рекламное или еще что-то. Оставайтесь, кто хочет узнать, что это за марка, в конце мы скажем. Ну и кроме того, Олег Сирота, интернет. Открывайте, ищите, и никаких претензий, потому что честно, просто интересно, сыр все кушаем. Прежде чем перейдем к соскам и говну, То, что, значит...
И осеменение.
И осеменение, это отдельно.
У нас вообще из-за осеменения у нас вообще бухгалтер пострадал сейчас. Сейчас расскажу, не переключайся.
Значит, легкий сыр и сырный продукт. Это вот все вот плавленый сыр?
А сырный продукт — это из палевого масла, когда из него украли молочный жир, ну или заменили,
То есть, и потом впаривают. То есть, если написано сырный продукт, то...
Это стопудово с палевым маслом. А если он написано сыр, и он стоит 300 рублей, то он тоже, скорее всего, сырный продукт, просто на нем не написано, что он сырный продукт.
А вот объективно, может ли вкус значит, сыра в России быть схожим с сыром в Италии? Вообще, вы как бы объективно, вот даже Максим Евсеев спросил, можете ли вы объективно оценить вкусовое различие между сырами вашими и сырами, например, Италии?
У нас в прошлом году приезжали немецкие эксперты, мы варим беркезе, такой твердый сыр горный, у нас называется истринский, потому что наши соотечественники не могут слово беркезе выговорить, поэтому мы сдались и переименовали его. И они, немецкие эксперты, можно найти этот сюжет, телепередача «Галилео», супер популярная в Германии. Они не смогли сказать, это как бы, ну, мы не можем отличить его от альпийского. Как бы, ну, то есть для нас достижение. Мы вообще, честно говоря, как бы, этот год у нас задача еще закрепиться в Москве, вообще начать экспорт в Евросоюз, потому что мы в своем сыре уверены. Я уверен, что он будет продаваться.
Вот оно настоящее импортозамещение.
Да, да. И у нас, кстати, все оборудование российского производства. Нас говорят,
когда как русская нефть, сыр будет все дороже и дороже. Мы тогда будем объяснять, почему стал дороже. Потому что у нас сыр надо продавать там, уже все покупают, потом у нас молоко дорожает. Абсолютно.
Как всегда. Кстати, в обратном ключе привязан, потому что когда нефть дешевеет, я радуюсь, потому что дорожает рубль, и иностранные конкуренты, даже которые там тайком через границу пропали, прокрались в Государственную Думу, они дорожают. Поэтому мне, ну, отечественным производителям выгодно, особенно тем, кто экспортирует, потому что издержки в рублях, а прибыль в валюте. Вообще красота. Ну, идеальный вариант.
То есть вы тоже на нефти завязаны. Все-таки, а у нас вода же разная. Мне кажется, сыр не может быть... Вот сыр, вообще все, что связано, пиво, например... Если реально пиво сделано здесь, сусло, как бы, пусть может быть там какое угодно, mm-hmm. немецкое, но вот в Германии здесь так вода разная, то и вкус немножко разный. С сыром же то же самое должно быть.
Там сыр делают не из воды. Сырный продукт делают из воды и палевого масла сухого молока, а сыр делают, ну, на сыровар не из молока, он как бы прошел через корову, а у коровы главное там две вещи. Это порода, то есть желательно, чтобы она хорошая была, вот, даже не факт, что она импортная будет. И как нам завещали наши деды, что у породы на языке, то и в молоке. Если ее хорошо кормят, нормальным кормом, докармливают, если она там не полуголодная, там стоит вся в говне по пояс, то получится нормальный сыр. Если она доедает, там, если у нее там кальция в молоке, там достаточно белка много, то значит нормальный сыр получится. А если она не доедает, если она там полудохла, то, конечно, ничего не получится. Сырный продукт, наверное, даже вкуснее будет, чем то, что получилось из этого. То есть, такие реалии. Поэтому, сто лет назад, у меня есть такая афиша, висит на сыроварне, может приехать посмотреть, как русские сыроварни взяли гран-при в Париже сто лет назад, они взяли 50 золотых медалей на ярмарке, 1900 год. Это знаменитое событие, после чего начался активный экспорт в Европу. Но почему, если они...
Сто лет назад у нас сыр был вкуснее, а теперь просто вкус разный.
Но у нас была трагичная история, смотрите. Если там серьезно, у нас все, что неплохо, например, сыроварня, которая у нас котел висит, самая старая в Московской области, ее сожгли в 18 году революционеры. А потом была трагичная история нашего народа.
Они с церковью, что ли, перепутали?
Не, они с словами, там немцы, буржуи, там швейцарец работал, она принадлежала к этим графьям, и ее взяли и сожгли вместе с мастерами. А потом были 30-е годы, пошло там раскулачивание, коллективизация, она шла же с кровью, и это сыровары, производители масла, они были очень обеспеченным слоем, их прям выкашивали первым делом. И потом уже Великая Отечественная война, то, что дожило до нее, уже это в основном были западные части Российской империи и Советского Союза, и уже там все окончательно крякнуло. И у нас до сих пор, кстати, выстрелил жив ветеран, дедушка. Он был тогда юношей, 41 год, он рассказывает мне красивую историю, город Смоленск горит, он юношей с мамой проходит мимо сырного погреба, бойцы Красной Армии выкатывают огромные головки эмментальера с дырочками, такой сыр, режут, запихивают по ранцам, им тоже обломился кусочек, и он взял с меня трудовое обещание сварить этот сыр, сказал, что я доживу и приеду попробую. В общем, мы дед обещал дожить, мы не торопимся варить. Да. Но в реальности сыр будет через полгода готов, то дед пусть все равно живет.
Это круто. Слушайте, давайте про соски и говно. У меня первый вопрос такой по этой теме.
Да, да.
Значит, корова производит молоко, которое можно как нефть, да? То есть есть нефть, можно нефть сырую продавать, можно нефть продавать бензин. Значит, соответственно, производные всякие сырные продукты, дерьмо производит.
Да, нет, мы в основной массе, мы производители говна. Потому что коровы, основной продукт, который дают, это говно. Ну, навоз.
А вы его продаете?
А мы пока только мечтаем об этом. Но, кстати, про навоз, у нас смешная история с навозом.
В общем, сначала, что выгоднее всего продавать? Молоко, навоз или сыр?
Если, в общем, по моим подсчетам, когда мы реализуем сушку и переработку навоза, то реально мы зарабатывать будем больше, чем на молоке с этих коров. Вот я сижу, считаю, у меня получается, что навоз выгоднее.
То есть на первом месте... Навоз, да. По рентабельности.
Да, потом сыр, потом молоко.
А, потом сыр, то есть молоко наименее.
Нет, не сыр, потом навоз, потом молоко. Вот так вот, наверное, по тройке.
То есть самый рентабельный сыр.
Сыр однозначно, да.
Навоз, на третьем молоко.
Да, но если отменять санкции, у нас все скатится в говно, и оно будет самым дорогим, конечно. Вот, ну я так считал, такой у нас план. Поэтому
навоз отечественной сыроварни.
Да. Навоз, да. Кстати, смешная история была с навозом. У нас же, мы живем в нашем замечательной стране, мы уже коснулись там 30-х годов, да? А, конечно, это ужасное время, но не должно повториться. Сталин негодяй. Но кто-то же написал 3 миллиона доносов, и эти люди живут рядом с нами. И они пишут. И у нас первая жалоба была на коров до их появления. В тот светлый летний день, когда мы начали строить коровник, что может быть красивее, чем бульдозер, который ровняет площадку для коровника? Я стою, смотрю, вдыхаю воздух, мне уже кажется, вот есть такой вот, пахнет коровами. Я поворачиваю голову, стоит прокурор в голубом мундире. Я говорю, товарищ прокурор, фальстарт, мы еще ничего не украли, ничего не построили, вообще денег у нас нет, кроме долгов. Вы рано пришли, товарищ прокурор. Он говорит, я вообще по жалобе. Вы тут деревне житья не даете. Вы дорог камнями отсыпали, а я до этого дорогу строил, там подсыпал камнями, и ваши коровы загадили родник. И мы ходили, искали загаженный родник втроем. Я, прокурор и замглавы района, полдня. А, нашли, короче, ни одной коровы нету на хозяйстве. Мы пожара нашли родник где-то в лесу, там за моей уже, за фермой где-то далеко. Такая лежит гора водочных бутылок. Я вспомню фильм ДМБ, начал хватать бутылки и орать, прокурор, смотри, коровы-мутанты были и пьяные по моей люцерне катались. Вот. Прокурор плюнул, сказал, что он больше не приедет в эту деревню, только если за сыром, но обманул, за сыром тоже не приезжает, хотя я этому событию рад. Вот я вообще очень признателен этим людям, прокурору, главе полиции, судье, Роспотребнадзору, что я руководство этих органов не знаю. Даже как зовут, там телефонов нету, на приеме ни разу не был. Я вот все 3 года я их ни разу не видел, я так этих людей люблю. Заочно, что я их всех не знаю. У нас как бы идеальные условия для импортозамещения. Просто тупо не трогают. Никто не приходит там с этими, не спрашивают там.
Слушай, это хорошо.
Конечно, у тебя там огнетушили ту систему.
Знаешь, мешаете вы только соседям.
Да, но
тем, что работаете.
Они пишут. Это прям, знаете, это жаба. Это обычно зависть. Это вот когда люди завидуют, что хорошо, когда у сосед сдохла корова.
А сжигали, кстати, что-нибудь?
А сжигали у меня у отца дома еще в 80-е годы. То есть это
80-е всегда, годы.
Да, это такая, ну так, пока мы там, я с ружьем под подушкой сплю. Вот, но я боюсь, конечно, я боюсь поджога. Главный страх, даже не проверка там какого-то государственного органа. У меня 2 страха. Что санкции отменят, и что сожгут. Вот это два страха основных у меня. Причем санкции я боюсь больше, что отменят. Потому что, конечно, нам будет тяжело очень.
А сколько вот, когда можно отменять санкции?
Честно,
я считаю, что санкции, ну это глупость. Ну, то есть, как бы, условно говоря, надо защищать своего производителя. Можно делать там налоговые какие-то послабления. Или наоборот, наценки, да, там идет. Давайте наценочку. Хочешь ты, ну, когда тебе запрещают есть какой-то продукт, ну, это глупость. На мой вкус, да?
Сейчас будем спорить. Я прям рвусь в бой.
Вот, нет, ну, то есть, как бы, если человек хочет купить какой-то определенный сыр, он должен заплатить в 3, в 4, в 5 раз дороже, но иметь возможность его купить.
Так, обсудили вопрос осеменения. Перешли сразу.
Мы сейчас вернемся.
Сейчас грузанем.
Сейчас
объясняю теорию.
Когда вот, вам будет уже все равно, есть санкции, нет санкций?
Нам нужно 6-7 еще. Ну, то есть для того, чтобы нам полностью импортозаместиться по молоку, мы через 6-7 лет будем готовы. Когда у нас будет 100% импортозамещения по молоку, быстрее
борцы
нельзя.
С санкциями, через 6-7 лет, да, Олег ждите. Будет за вас.
Да, да.
Но пока он против.
Да, пока, ну, пока, видите, тут санкции в обе стороны машут. Смотрите, у нас Россия, как известно, давай начнем издалека. Почему без санкций ничего не получалось? Россия вступила в ВТО. На очень невыгодных условиях. Условия всех стран ВТО разные, и у России они были самые плохие, так получилось. Вот. Мы туда вступили, мы думали, что будем продавать нефть и металл, как бы, а тут оказалось, что у нас есть хозяйство развивать. Потом все стороны стали махать друг другу санкциями. Они нам вкорячили по нефтянке санкции, по банкам. Кстати, мы, например, не можем купить в Швейцарии оборудование, потому что швейцарские фирмы работают, мы работаем на российском оборудовании, потому что мы патриоты, и потому что там его не продают еще.
Не продают,
потому что мы продаем, все фермеры работают в кредит. Мы живем в долгах. И у нас девиз «Ферма богат» — это во всем мире так. Это французская пословица звучит: фермер бывает богат только один раз, когда продает свою ферму. То есть это как бы нормальное состояние, когда ты живешь в долгах. И мы тут разговаривали с одним сыроваром, у них ферма самая большая в России, козья. И он говорит мне: слушай, ну если мы будем хорошо работать в этом году, то в следующем году мы сможем заять еще немножко денег.
Так, ладно, возвращаемся про соски.
Вот, да, и сейчас закончу. И пока вот нас не сделали протекционизм, то есть щит не повесили, мы не могли развиваться. Яркий пример вот в Корее. Автомобильная промышленность начала развиваться, когда ввели протекционизм. Она не смогли развить. Поэтому
вот Анна Ударцева правильно пишет, на самом деле, в поддержку меня против позиции сыроваров. Санкции вводили для того, чтобы поднять промышленность. В итоге защищенный производитель от 1000 рублей за килограмм делает цену, а санкции против потребителя, который потерял возможность покупать качественные продукты за небольшие деньги.
Так, отвечаю. У нас к вопросу о подъеме промышленности. Вот я сюда приехал на машине отечественного производства. Замечательный. У нас, ну, если с машинами там еще не...
Еще раз, сейчас новый каршеринг, который «Лады» дает, у него реклама... Как, когда вы еще и где вы еще попробуете кататься на «Ладе»?
Кстати, вот «АвтоВАЗ», вот у нас «Лада Вес» прекрасная машина.
Блин,
нам надо было с «АвтоВАЗа» за рекламу деньги хоть взять. Вот. Потом у нас все машины реально отечественного производства. У нас реально только одна марка, я не буду называть какая. Вот там совсем все плохо.
Вы отечественные, мы про потребителя.
Трактора российские.
Нет,
а это промышленность, мы же налоги платим.
Ну, потребитель, я говорю, вы говорите, что вы будете производить, государство будет налоги получать, а пользователь должен гордиться.
Когда наши
сыроварни... должен просто гордиться, что он в два раза больше выкладывает денег и все.
Когда наша сыроварня будет варить 100 тонн молока, перерабатывать, у нас мы еще построим кучу коровников, у вас будет сыр за 600-700 рублей. Если сейчас построят крупные заводы, которые достроят, их достроят, через 3-4 года будет у вас нормальный сыр по 600 рублей.
Так, про соски лучше поговорим.
Давайте про соски, про осеменение. Про быка, я хочу
еще историю
рассказать. Да. В общем, про осеменение. У нас, как известно, чтобы корова стала давать молоко, нужно, чтобы родился теленочек. А для того, чтобы родился теленочек, нужен папа. И у нас был же бык, был. У нас весь прошлый год он жил, он по размеру килограмм, наверное, 900 весил. Даже больше. Мы его потом уже просто не взвешивали, потому что страшно было, к нему подходить люди боялись. И он у нас гулял по полю вместе с тракторной телегой. В общем, гулял он по полю, мы привязывали телеги от белорусов, и он с ней ходил, чтобы далеко не шел, мы привязывали. И в общем, в одно теплое осеннее утро у нас шел бухгалтер через поле на сыроварню, на ферму работать, на бухгалтерию с папочкой. И в общем, а бык в это утро порвал цепь двойную и порвал трос, наверное, капрон толщиной в 2 пальца. И как бы походил там, пободал машины, трактора, как бы, и смотрит, бухгалтер идет. В общем, когда я приехал...
Чем не трактор?
Да, в общем, подробности я у бухгалтера не стал спрашивать. Потому что, когда я вошел, у него была чуть-чуть седины такая, но он был наполовину седой уже в то утро, когда я приехал. У него тряслась рука, и он единственное, что сказал: выбирай, либо он, либо я. Вот, и мы в тот день, как бы у нас закончился этот папа у телят, зато получились отличные стейки. Вот, и мы его пришлось зарезать. Вот. Так что такая вот трагичная история с быком случилась. У нас сейчас 2 еще подрастают. Вот, а пока
тоже зарежете.
Зарежем. Но пока вот мне пришлось вот этой рукой вчера первой жизни осеменить корову. Так что у меня я скоро стану. Вот, ну ты берешь такую, да, у тебя вставляешь такую капсулку, засовываешь ее прямо в корову. И такая чпок, и она ух!
Правый удобнее, чем левый?
Правый, вот, знаете, я еще левый пока не пробовал. Это, но мне, возможно, будет интереснее. Какой-то
зоофистинг получается.
Возможно, будет интереснее.
Вот. Да, вы всегда так осеменяете?
Да, вообще среди фермеров, кто не осеменял, тот не мужик. Но быком как бы проще, потому что 100% результат.
В целом поговорка верна, конечно.
Но у нас с быком была, знаете, какая ситуация неудобная. Я провожу экскурсию. По субботу я провожу экскурсию, и мы ходим, гуляем, такие, ну, дети приехали на экскурсию. Я веду первоклассников в коровник. У нас же дети, вы знаете, проблема, что они в Москве не знают, как корова, они думают, что корова фиолетового цвета. Они не знают, как она выглядит. И мы идем в коровник с детьми.
И сыр из коровы сразу в пачках появляется.
Да.
Фасованный, нарезанный.
На пальмовом дереве растет обычно. И мы идем к фиолетовым коровам. И я захожу с детьми в коровник. А там у быка, извиняюсь за выражение, как бы это вот, ну, там осеменяет. Причем это как бы происходило постоянно, когда я экскурсию провожу. Как специально вот выбирал время. И у него движение, знаете, как бывает в жизни, движений много, толку мало. И все, и как бы постоянно порнография это, и детям я объясняю, что они, я говорю, в салочки играют. А потом дети, которые на экскурсию пришли, они также в салочки начинают играть. Зачем это надо? Поэтому Поэтому мне пришлось с ним расстаться. Ну, как бы, потому что еще плохо, он как бы хорошо выполнял, но толка было мало. Супружеские обязанности.
То есть лучше все-таки на стейке.
Вот и пришлось им на стейке. Ну, а стейки прямо исключительные были. Это хорошие. Не какой-то там зерновой откор, нам говорят. Вот прямо вот на траве он такой вырос, такая рама была. Ух.
Так что осеменять это рука левая, а быки не нужны.
Да, про соски коров. Кстати, я, кстати, вот сейчас пришел, вот в сапогах, видите, да, они даже чистые. Я из уважения к фишкам отмыл сапоги. Вот, на них даже не грамма навоза нет.
Ногами же вы не осеменяете.
Зато в коровник ты же там стоишь, там в коровник навоз.
Хотя
у нас очень чисто.
Про соски коров.
Их нужно обрабатывать.
Как?
Их нужно обрабатывать специальной мазью. То есть ты когда начинаешь доить, ты сначала делаешь массаж, потому что теленку, когда тыкается, ну, имитирует движение теленочка. И потом обрабатываешь обязательно соски, потому что если ты будешь, начнешь, первые руки сам сдаиваешь, потом аппарат одеваешь. Если ты будешь сдаивать, ну, без обработки, то у них могут начаться проблемы, трещины, маститы, кровь в молоке, и ты уже сыр не сделаешь хороший, придется молоко сливать. Поэтому обработка сосков очень важна, на самом деле. И в советское время плохо закрывали. Кстати, нельзя использовать вазелин, и вот обычно с ДНРК старшего поколения, то есть ты говоришь, вот на тебе средство дорогое, хорошее, которое нужно обрабатывать. Она все равно тащит из дома вазелин и обрабатывает по старинке вазелином.
А то средство есть... берет себе домой. И там, где раньше она вазелин.
А я, кстати, не думал. Я думал, зачем они это делают? Вот тут пришел, ты узнал.
А обычно же, когда это самое, давали раньше спирт, чтобы протирать там мониторы. Ну кто же мониторы-то протирал? Так. Понятно, соски коров. Я был, кстати, год назад я был на это самое в коровнике в Израиле, и там прямо смотрю, ну там замкнутый просто цикл. Там вот эти коровы, их выгоняют, моют, прогуливают, доят. И все это вот в смысле автоматически все это делается. И прямо, ну, чуть ли не люди в халатах там работают. Ну, то есть нет, там, где они гуляют, там пахнет. Полный привет. А внутри прямо это как-то так технологично все сделано. Я так понимаю, что они там на дое делают какие-то совершенно безумные. А у нас погода другая, то есть климат, народ, руки из другого места. Что, как
ну,
вот,
у нас
сравнение?
Современный коровник, будь то маленький или большой, там достаточно чисто, там люди работают, ну, в халатах тоже. Ну,
то есть похоже все?
Все очень похоже, у нас примерно одинаковые технологии. Единственное, с Израилем забавная ситуация, мне вот как-то звонили израильтяне и предлагали, слушай, возьми у нас, давайте всю технологию поставим израильскую. Я говорю, мужики, вот я всерьез начну рассматривать израильские технологии в тот день, когда Израиль перестанет закупать сухое молоко в Германии. Вот в тот день я как бы рассматриваю всерьез израильские технологии. И, ну, опять же, там пустыня, у нас здесь север, то есть у нас реально больше подают немецкие технологии, причем юг Германии, где Альпы, либо там Норвегия, там вот, ну, север. То есть и все это внедряется, это прекрасно, потому что у нас даже лучше, чем в Израиле пойдет, потому что у нас очень много влаги, травы, а без травы, блин, ну, многие могут неправильно подумать, что без травы сельское хозяйство не работает. У нас хорошо растет трава.
Без травы не работает сельское хозяйство, без вазелина.
Трава, да,
вазелин. Без левой руки нельзя.
А поставы понесло, как бы.
Просто глубокий внутренний мир, богатый.
Ну, ферма. Да,
обычная
трава у нас очень хорошо растет. Да, зеленая такая хорошенькая травка, которая идет на корм. А это как бы главное, как мы уже выяснили, в производстве сыра. Так, давайте, друзья, прислать
чисто. Тут идет такая бойня по поводу того, сколько у нас этот самый прожиточный минимум, сколько у нас стоит.
Да, нет, там, как, что там уже про жадного сироту что-нибудь пишут там?
На Ютубе тут вопрос.
Давай.
Я, честно говоря, не знаю смысл здесь, даже человек, то ли он останется. Что, здравствуйте, есть ли возможность приехать учиться у вас?
Да.
Учиться на действующем предприятии, учиться, ну, как бы не очень хорошо.
Бесплатно что, ну, поработать можно?
Лучше съездить, если учиться. У нас есть чудом уцелевшие, вообще с времен царя Гороха, не сыроделие и маслоделие в городе Углич. Помните, где царевича Дмитрия зарезали 500 лет назад?
Да.
Там есть замечательный...
С тех пор из него сыр варят.
Надеюсь, что не царевича Дмитрия. Вот. Там варят, там в советское время есть замечательное НИИ сыроделие, где могут научить варить сыр. То есть я бы рекомендовал, если как бы, денег мало, туда ехать, если денег много, ехать можно в Европу поучиться. Потому что на предприятии, как бы, ну, это все равно нужно учиться. То есть это как ни крути, профтехобразование. То есть я как бы реально вкурил, как хорошо варить сыр, где-то через год после начала. То есть я сначала ездил учиться в Германию, там поучился полгодика, потом приехал, где-то через полгода я как бы уже там, ну, примерно понял, как все это делается. То есть это нужно поработать. Поработать и поучиться, ну, нужно дать теорию. Как еще получается, как бы, ну, то есть, как получается, как он сворачивается, как там бактерии работают. Нужно все знать, это сложно.
А у нас, в принципе, нет таких.
У нас вот только у нас единственное Углич. Только Углич. Ну, слава богу, что он хотя бы есть.
Ну, в общем, выбор такой: или Углич, или Германия.
Да, да. Чемодан, вокзал, Германия, если вам Углич не нравится.
Так, Олег Сирота у нас в гостях. Говорим про сыр, значит, на фишках, в Фейсбуке, на Ютьюбе и так далее. Везде можно смотреть, комментировать. А остается у нас на самом деле 10 минут, поэтому, как бы, если есть какие-то вопросы, то задавайте. А все-таки, возвращаясь, ну, не к пальмовому маслу, а к тому, что если хочется поехать посмотреть, экскурсии сегодня есть вообще?
Они проходят обычно по субботам, вот, но в эту субботу не будет, сразу скажу. Вот, но мне можно написать в социальных сети, ВКонтакте, Фейсбуке, как бы, или на сайт позвонить.
И мы как посещение винодельни? Такое,
да, да, примерно то же самое, только мы пока не кормим, потому что я все деньги на телок спустил, но не на стильных, как в Москве, а на стельных телок. У нас лучшие телки
страны. Тех, которых левой рукой.
Ну, или отличным быком. Вот, и все деньги на них ушли, поэтому мы дегустационный зал до сих пор не открыли. Потому что у нас коровник, в общем, это как я на своей шкуре.
Можно приехать, просто тупо посмотреть.
Посмотреть, все прозрачно. Я просто всех приглашаю, кто сомневается, что у нас чисто, что у нас там руки там не оттуда растут, там из задницы. Приезжайте, посмотрите, как все происходит. Там, нам не стыдно. У нас сыроварня, которая... которого в Германии по гигиене. У нас даже гигиена, наверное, даже получше, чем средней швейцарской или итальянской. То есть у нас даже немецкий санитарный врач, если приедет, он у нас ее примет. Но правда, наш санитарный врач, если туда попадет в плохом настроении, он ее закроет. Ну, потому что у нас санитарные нормативы, которые, в принципе, невозможно выполнить. Я думаю, что любой производитель или даже ресторатор знает, что вот этот том с приложением, он вот так вот выглядит. Это я как сидел, читал, как будто я неделю читал их. Я понял, что у нас нет предприятий, которые ты можешь выпить, просто такого нету, не существует. Даже сумрачный германский гений, который строил завод в России, перерабатывающий, даже они как бы не осилили этот норматив, потому что это невозможно. Их списали в советское время для больших заводов, а потом дописали в 90-е годы так, что невозможно выполнить, ну специально. И реально это невозможно. То есть мы пытаемся, ну потихонечку пытаемся пролоббировать, чтобы их там хоть как-то послабили, ну чтобы хоть как-то можно было работать. Но пока, слава богу, государство с нами в одной лодке, потому что государство, оно в принципе понимает, что если у нас сейчас санкции несерьезные, у нас такие санкции смешные, как, ну как кому-то счета арестовали, там банковские, по нефтянке, не сильно страшные. Если нам санкции вкорячат, как Ирану, а у Ирана были санкции.
СВИФ там отключили вообще.
Там вообще все отключили.
Туда, нельзя банковские переводы было делать.
Туда трактор, запчасти нельзя было продавать. Российский Россельмаш 20 лет туда не продавал комбайны, потому что было эмбарго, который весь мир принял. И если у нас такие санкции будут, у нас если...
Мы сыр сейчас... попрет.
Да, ну, у нас, да, не, у нас не то, что попрет, у нас голод может начаться, если государство не будет развивать там сельское хозяйство. Оно поэтому так и бросилось активно этим заниматься, потому что они все реально понимают, что еще чуть-чуть, и могут случиться полный швах. А когда голод, у нас, помните, как 17-й год, голодающий народ, виллы, как бы, царя намыло, и все, революция и советская власть.
То есть не хотите революции, дайте сыру.
Да, 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 дайте крестьянам развиваться.
А где вообще в России круче всего вот сыроварни? В каких районах? То есть должны же какие-то быть традиционные районы?
У нас исторически традиционно как? Вот у нас, помните, мы исторический экскурс прошли, потому что здесь все уничтожено было после Великой Отечественной войны. И остался только на Алтае эпицентр. Но он крякнул, там осталось несколько заводов крупных, но все остальное там крякнуло за 90-е, начало 2000-х.
На Алтай не поедешь, да? Ну, то есть, ну там до сих пор есть что-то?
Или там что-то есть, но сейчас главный эпицентр Подмосковье, потому что у нас очень много, у нас большая покупательская способность, здесь все деньги России крутятся в Москве и Подмосковье, основная масса. А у нас у нас маленькие земельные наделы здесь у фермеров, как бы, да, и у многих есть маленькая ферма, маленькая сыроваренка.
Самая дорогая земля.
Да, да, самая дорогая, но это в Европе она тоже дорогая, но сыроделие там развивается. То есть у нас реально такой эпицентр Подмосковье, плюс у нас удалось убедить власти, что это хорошая тема, она классно прет, давайте ее развивать. То есть я там письма писал, там, мы собирали подписи, там, писали губернатору, и они реально приняли программу, и сейчас Подмосковье вышло с 4-го места по производству сыра на 2-е.
Я думаю, на первом?
На первом Алтайский край пока.
До сих пор?
До сих пор, да. Да.
Но
там сыр и сырный продукт. Поэтому здесь уже как посчитать.
Алтайская пальмовая масло.
Да, там его тоже много. Там есть хороший сыр, там есть несколько хороших сырзаводов. Но, к сожалению, там очень
если
много...
Если кататься по сыроварням, то это
Подмосковье. Однозначно Подмосковье.
И можно так на выходные себе
построить. Да, реально маршрут. Построить маршрут и поехать на сыроварню. В Шаховской район, в Истринский, там несколько... В Истрин только 4 сыроварни работают. Шаховская, Волколам, здесь, ну, Руза. То есть, прям вот можно, реально. Я думаю, что через 2 года у нас будет сырные дороги, сырный маршрут не хуже, чем в Европе. То есть, может быть, сесть, поехать по фермам, там, продегустировать сыры, там, на них попробовать местного сидра.
НАТО, или... что, если хотите действительно куда-то ехать, то на сайте parmesan.ru есть карта Московской области с точками продаж.
Да, да, друзья, спасибо большое за рекламу. Спасибо, вот. Так что приезжайте. Можно посмотреть на сайте и приезжайте к нам на сыроварню, я вас приглашаю.
Вот. про это самое место проклятое или руки не оттуда. Пишет Павел Дунаев, что ну, травы-то у нас много, вон на Смоленщине только не осталось ни одного крупного производителя молока. Типа климат не тот. Хотя в соседней Беларуси, Витебск, 100 километров, все прекрасно в том же климате.
Действительно, у нас с климатом все в порядке. У нас, как говорится, инвестиционным климатом плохо.
И в Смоленск... А что, в Беларуси лучше, что ли?
Слушай, ну Смоленская губерния, там вообще там удивительная история. Там реально были самые крупные советские коровники, 10-тысячники там стояли. Там даже была сычевская порода коров оттуда. Но в 90-е годы оно как крякнуло, так и очень медленно поднимается, прям очень медленно. Но у них есть успехи по Смоленской области, по, ну, по, там работают мясные, ну, крупные заводчики по коровам, ну, кто быков разводит. На юге области есть, они сейчас активно работают. А вот с молоком прям пока тяжело.
Ну, быков они на стейке.
Да, да, на стейке.
Мираторг.
Да, да, конечно. Я просто не стал рекламировать.
Вот. Хотя мне до сих пор мне говорят, что они завозят откуда-то из Австралии там коров, маленьких бычков. Ну, это... Выращивают, режут. То есть не здесь они рождаются.
Не, закупают.
Ну, потом,
у них основная масса, реально, они закупают по местному. То есть, ну, быков, там, например, у нас на ферму там приезжают, закупают, потом перекупщики.
Они у вас закупают, да?
Да, в том числе. То есть, они ездят по ферму, когда рождаются бычки, мне-то на ферме, мне же нужны тёлки. Мне бычки вообще ни к чему. Если я стейками занимался, то да. Но я себе оставляю парочку для стейков, там, чтобы было что покушать.
Домой.
Да, да, домой. Голодающим детям. Вот. А нам нужны тёлочки. Да, антисанкционных. Вот. А все остальное, как бы, нам нужны тёлки, чтобы молоко было. Поэтому они забирают бычков. Нам, им вершки, нам крышки.
Понятно. Ну, вот, то есть только инвестиционные. То есть по климату... Потому что есть такая же тема, да, когда мне ребята рассказывают, из Питера едешь в Финляндию, да, почему-то вот в Ленинградской области есть эти самые комары. Переезжаешь границу, комаров нету. Ну, такой эффект. Вроде бы, да, то есть там километров, там 10 километров туда, 10 километров сюда.
Кстати, загадочная история, потому что Германию ни разу комар не кусал, сколько раз там. Ну, я думаю, где же они, куда они их дели?
200, там, ну, не 200, там все-таки от Германии мы немножко далеко. Но вот из Финляндии говорят, действительно, просто вот есть комары, нет комаров. Вот у нас с коровами же.
Слушай, у нас и слепни есть. У меня вообще что-то комары рюкзак не утащили. Я думал, я зашел с рюкзаком в мае месяце в Лесарем, где сыроварня, и меня комары чуть рюкзак не сняли. Просто там облепили так.
Подлетели так.
Да, подлетели, как давай меня жрать там. Так что, на самом деле, все у нас будет, мы поднимем. Нам реально нужно просто годы. Этот процесс не быстрый, но он сейчас пошел. Я в это верю. Якобы, слушайте, я 2 года в бытовке прожил, я всем рискнул. И таких людей 1000 в России. И они приходят из КС, и мы его поднимем. Я такой не один, вы же, ну, это можно даже видеть. У нас раньше не было ни сырных фестивалей, ничего. А у нас сейчас был фестиваль, мы 4 года санкциями праздновали. Знаете, как, ну, хоронили тещу, порвали 2 баяна.
Национальный праздник.
Да, 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 национальный фермерский праздник. Так у нас в прошлом году на фестиваль, в 1-й выходный августа, приехал 30 тысяч человек, которые вместе с нами, с русскими фермерами отмечали, ух, там погуляли как. 3 года санкций. В этом году будем 4. Я думаю, что мы лет 10 так вот поотмечаем.
Юбилей.
И, да, юбилей. И потом можно, в принципе, отменять. Уже не страшно будет потом. И вот тогда мы будем
экспортировать. Хорошо, а слушайте, продукцию. Вот такой уже в концовке чисто бизнесовый вопрос. Ну, человек, сколько надо вложить в сыроварню?
Ну, начать можно с 6, наверное, даже 7 тысяч рублей. Купить кастрюлю, марлю, нож. Вот.
И рецепт в конце.
Да. Вот уже конец эфира, поэтому как раз рецепт. Так, хорошо. Допустим, 6-7 тысяч. А чтобы как-то, ну, 3 кастрюли. В смысле, чтобы корова, тёлка была.
Вот корова – это самое дорогое в этой истории. Просто варить сыр – это одна история, а если еще строить коровник, то это как бы это бесконечность. Потому что у меня, знаете, я с ярмарки «Золотой осень», это в Москве такой классный фестиваль проходит, «Золотая осень». Я первый раз приехал, когда она проводилась, с 1 000 000 рублей. У меня 1 000 000 рублей в кармане не было с тех пор, как я сельским хозяйством занялся. Я достал 1 000 000 рублей. Потом убрал в другой карман. Думаю, как же хорошо с 1 000 000, это же гораздо лучше, чем без 1 000 000. Потом приехал на ферму, понял, что мне надо провести коммуникации, и через 4 дня 1 000 000 просто не стало.
Снова было сельское хозяйство, и снова нет 1 000 000.
Да. Коровник – это такая звезда смерти, которая уничтожает все деньги. То есть у тебя что появляется, ты туда тратишь постоянно. Это перманентный процесс, поэтому здесь сколько не потратить, там все мало. Ну, по моим оценкам, там, ну, хотя бы там 1 000 000, 5-6 рублей, что хотя бы сколько-то коров завести, там 10-15, там хоть как.
А продать это можно будет за сколько?
Не за сколько. В России никто не купит. Да, вот, вторая часть поговорки, помните французская поговорка, что ферма бывает богата только один раз, когда продает свою ферму, в российской версии у тебя ее никто не купит. Вот, ты ее не продашь просто.
Российский фермер бывает богат только когда никогда.
Да. Поэтому, но знаете, я знал, на что шел, мне нравится. Я сейчас ни на минуту не жалею. Вот если все отмотать назад, я бы ровно так же, точно так же сделал. Я так бы пошел, так же переехал в палатку. Что-то я исправил бы по ходу движения, но основной вектор был бы такой же. я бы все вкладывал в эту ферму сыровар. Я счастлив, понимаете? Вот мы сейчас весело посмеялись, да, про соски, про коров, про навоз. Мне это нравится.
Да, мне нравится. Сейчас вернемся в интернет, а он к телкам.
Да, да, я поеду к телкам. Я, знаете, я счастлив. Я вот раньше тоже сидел в интернете, тыкал пальцами по клавишам, а вот счастья не было. А сейчас у меня оно есть. Ты приходишь, у тебя коровка.
Когда знаю, фестиваль вот этот?
В августе месяце, первые выходные августа, красный день календаря,
это 4 года санкций. Под Москвой?
Выстрел у нас будет фестиваль. Будет. Да.
Так что... все, раз у нас заканчивается эфир, как рецепт, да. И где?
Да,
как сыроварня называется?
Истринская сыроварня «Русский пармезан».
Русский пармезан.
Взяли молока.
Сейчас вот рецепт, да, в домашних условиях, да. Как сделать...
Как бизнес свой сделать?
С чего начать?
Да, начать. Возьмите молоко, примерно 10 литров молока, нагрели до 30 градусов, бахнули туда ложку йогурта, только хорошего йогурта или сметаны. Оно у вас заквасило в течение минут 40. После этого нужно купить и добавить сычужный фермент, желудочек теленка. Добавили сычужный фермент, молоко свернулось, вы его разрезали на кубики, и потом минут 20 вы его варите при температуре 30-32 градуса. Когда сварилось у вас, вы все это слили на марлечку и формочку, и у вас готов сыр. Вы его просолили по вкусу, и утром можете кушать свежий сыр. Пожалуйста, кушайте, надеюсь, что у вас получится. Но не с первого раза, сыр это сложно.
И можете к нам потом в комментарии фотографии того, что у вас получилось, отправлять.
Или пост заделать.
Да, мы оценим и Олегу пришлем, он скажет, то у вас получилось. Или не то. Итак, у нас был в гостях владелец частной сыроварни, фермер Олег Сирота. Обсудили мы сыр. Ну и подписывайтесь, лайкайте, мы продолжим нашу программу просто о сложном, у нас там адвокат, космонавт, еще кто-то планируется, да. То есть будет интересно. Всем пока.
Всем пока.
До свидания.
Ну, мне кажется, вот так...